Тема у нас сегодня «Как улучшить здоровье с помощью йоги и как получить дополнительную энергию с помощью йоги». Я предлагаю эти две темы разделить и на 2 часа распределить. В первый час первую тему рассмотрим, второй час вторую тему, и будем также обсуждать вопросы различные. Вас попрошу принять какое-то положение с прямой спиной. Это очень хорошая возможность для того, чтобы попрактиковать не только слушание, но еще и какую-то асану. Это не обязательно может быть положение сидя. Вы можете практиковать какой-то наклон или то, что вы осваиваете. Например, пашиматанасану можете выполнять или бадхаканасану лежа на спине или на животе. Это довольно интересно. Вы будете продвигаться и в асане, и, может быть, какие-то у вас будут озарения приходить на те темы, на которые мы с вами разговариваем. Я надеюсь, это будет для всех нас эффективно. Что касается здоровье и йоги. Эта тема очень интересна для людей. В первую очередь, я думаю, тема здоровья и каким образом его можно поправить, улучшить. И здесь очень важно нам понять, что такое здоровый человек. Что означает, что человек здоров? Ну, вот, например, когда он не кашляет, когда у него все в порядке с дыханием, когда у него не болят никакие части тела. А это означает, что он здоровый человек? Или когда его не мучают какие-то тревожащие мысли, отрицательные эмоции, беспокоящие состояния? Вот когда его не мучает такое, это означает, что он здоров? Когда мы с вами не чувствуем никаких проблем в теле, это вовсе не означает, что наше тело здоровое. В нашем теле постоянно происходит очень много различных процессов. Например, иногда мы с вами чувствуем пищеварение, а иногда не чувствуем. Иногда мы с вами чувствуем дыхание, а иногда не чувствуем дыхание. Работу сердца. Когда мы прислушиваемся к биению сердца, мы ощущаем, как оно работает. Но когда мы заняты другим процессом, каким-то интересным, увлекательным, мы забываем о том, что сердце работает, и даже не углубляемся в этот процесс. Органы дыхания, да, то также возвращаясь, мы можем с вами использовать дыхание как опору для медитации, или мы сможем с вами выполнять пранаяму, и тогда мы ощущаем наши органы дыхания в той или иной степени. Но когда мы занимаемся какими-то другими увлекательными делами, то мы даже и не помним, что у нас есть легкие, что у нас могут быть какие-то сложности. Тем не менее, когда мы чувствуем какую-то боль, дискомфорт, тело уже настолько явно дает нам сигналы, что что-то нужно делать, что чаще всего уже довольно сложно что-то изменить. И особенно это касается органов пищеварения, состояния кишечника, состояния желудка и других органов, которые в современном мире из-за пищевой промышленности, из-за экологии у большинства людей находятся не в очень хорошем состоянии. Они подают нам сигналы уже, когда, ну, совсем тяжело, совсем плохо. А так, в целом, организм, он удивителен и уникален, он сам умеет восстанавливаться, лечиться, приходить в норму. И очень интересную позицию одного исследователя этой темы я слышала, что организму очень важно не мешать, так он может сделать все сам, он сам возвращает состояние к определенному центральному качественному состоянию, чтобы человек мог выполнять свою миссию, свою цель, свою задачу. Но именно физическая оболочка, она регулируется тем, чем, ну, с логической какой-то точки зрения мы с вами объяснить не можем. С одной стороны, есть какие-то медицинские учреждения, есть различные таблетки, микстуры, различные средства, которые изобретаются. И, в общем-то, если смотреть на здоровье человека и на продолжительность жизни человека, ну, по некоторым данным, там, 100 лет назад и сейчас, то вполне возможно, раньше люди меньше следили за состоянием своих зубов, да, за состоянием своей кожи. И в этом плане была ситуация хуже. Сейчас у нас много средств для личной гигиены, для того, чтобы держать себя в хорошем состоянии. И, в общем-то, в какой-то степени это получается. Но, тем не менее, человек совсем не всесилен. И все средства, которые мы изобретаем, они приводят нас к тому, особенно при глубоком изучении, при размышлении об этом, что ну, в большей части мы это не контролируем, как мы будем выглядеть, как мы будем себя ощущать. Это в основном объясняется все-таки тем, что у нас происходит на более тонком плане. То, что на поверхности нам кажется, мы сейчас здоровы, совсем не обязательно совпадает с нашим внутренним состоянием. То есть, если мы чувствуем себя хорошо сегодня, то вполне возможно, завтра уже тело придет к такой ситуации, к такому уровню, что оно заболеет. Усталость накапливается, накапливается перенапряжение, накапливаются какие-то загрязнения, и разговаривая и заявляя, что я здоров, у меня ничего не болит, это очень такое громкое заявление, и с такими вещами нужно быть аккуратнее. Поэтому, когда мы говорим с вами о здоровье, нам хорошо с вами помнить, что что бы ни проявлялось все у нас в жизни, какое бы заболевание, какая-то сложность, ухудшение состояния внутренних органов, ухудшение состояния кожи, волос, ухудшение, может быть, эмоционального состояния, это все обусловлено некоторыми причинами. И каждый человек имеет возможность бороться, справляться, преодолевать или уже следствие, то есть то, что на поверхности, да, или все-таки причину пытаться понять, проанализировать и искоренить, устранить причину того, что происходит. Вот в этом плане йога очень может помогать. С одной стороны, мы с вами, ну, я думаю, что большинство из вас читали первоисточники. Я вам сейчас несколько фраз прочитаю от Айенгара традиционно. Мы читали традиционные источники, и, конечно же, мы не встречали с вами в йога-сутрах Патанджали, там, в Хиранде Самхите каких-то рекомендаций, как быть здоровым, вот четко с точки зрения физического тела. Но если говорить об устранении причины заболевания, причины того, что у нас накапливается в теле и в уме, то здесь, конечно, йога может нам помогать. Те методики, которые предлагаются в различных направлениях йоги, они хорошо нам дают основу, фундамент или запуск того, чему мы можем с вами прийти. В то же время я хочу обязательно остановиться на том, что если у человека какая-то болезнь, какое-то заболевание, обострение, и он полагается только на то, что, ну вот, раз так получилось, значит, я буду это терпеть, и никаким специалистам не пойду, никаким врачам не пойду. Я сталкиваюсь, мне такие вопросы иногда задают, несмотря на то, что я прошу все-таки всегда обращаться в первую очередь к людям, которые имеют медицинское образование, но так как в умах у многих людей йога все-таки со здоровьем или йога больше воспринимается как йога-терапия, то люди обращаются с такими вопросами, и приходится с ними пытаться находить какой-то ответ на это. Так вот, такой вопрос был от одной девушки. У нее была какая-то сложность со здоровьем, и ее супруг ей предлагал сходить к доктору, на что она говорила ему о карме и говорила, что раз я заболела, значит, так надо, и вот нельзя это только ухудшать себе карму, это искать легких путей, и я не пойду к доктору. Вот. И она мне написала такой вопрос, что муж меня заставляет, а зачем, вот ведь карма. И в данном случае, конечно же, каждый сам принимает решение, но мне кажется, что когда близкий человек о тебе заботится, даже из уважения к нему можно пойти на компромисс и сходить к этому доктору, послушать мнение. Это не значит, что нужно обязательно ложиться на какие-то операции или принимать таблетки, которые они выписывают. Всегда можно послушать различные точки зрения, причем если это какое-то обострение или какое-то серьезное заболевание, сходить к нескольким докторам, пройти различные обследования и медицины традиционные, и нетрадиционные, и уже с людьми, которые о вас заботятся, которые о вас волнуются, принимать такие решения. Или претерпевать карму, лежать, терпеть и устраивать себе дополнительные аскезы, или же пытаться каким-то образом решить это с помощью медицины, той, которой вы доверяете. Потому что, на мой скромный взгляд, все-таки в первую очередь вылечится человек или нет, зависит от того, насколько его ум настроен, вера человека в то или иное лечение. И это очень многое обуславливает, потому что, ну, мы с вами можем пойти глубже, что все наши болезни и проблемы — это, в принципе, иллюзия ума, это придумано нами. И болезнь становится сильнее, сложнее, плотнее и реальнее, чем больше у нас морока в уме, чем больше у нас заблуждений и ограничений в уме. Ну, вот такая концепция, здесь можно соглашаться или нет, но тем не менее йога и различные учения о саморазвитии это подтверждает. И сейчас я хотела бы вам несколько слов зачитать из книги Айенгара «Дерево йоги». Эта книга называется. Это его последняя книга йоги, которую он написал перед уходом из этой жизни. Но, в общем-то, в некоторых моментах повторяет те источники, которые от него уже выходили, но здесь это издание очень сильно ориентировано на западного человека, на его мировоззрение, на его понимание различных философских систем, структур. Может быть, поэтому она так популярна стала. Вот здесь он рассказывает про здоровье. Когда человеку удается установить связь души с поверхностью тела и поверхностью тела с душой, когда возникает поразительное единство клеток тела и клеток души, тогда эту практику можно назвать целостной, поскольку весь человек, весь человеческий организм объединен в одно целое, включающее тело, ум, разум, сознание и душу. Вот этот фрагмент к вопросу о том, что существует ли йога для здоровья, или йога для ума, или йога для чего-то, для какой-то конкретной нашей части. Йога – путь к единению. Но откуда берется наше первоначальное состояние разобщенности? Оно возникает из-за невзгод, порождаемых жизнью, недостатка знания, недостатка понимания, гордыни, привязанности, ненависти, злобы и зависти. Это и есть причины несчастий, которые обрушиваются на нас и приносят физические, ментальные и духовные болезни. Говорят, Патанджали дал нам грамматику, чтобы мы использовали правильные слова, медицину, чтобы сохранять телесное здоровье, а йогу, чтобы поддерживать ум в состоянии равновесия и покоя. В самом начале йога-сутр он призывает: «Успокойте свой ум». Эти слова действуют на нас, как удар электрического тока. Патанджали воздействует на наш ум и мозг с помощью шоковой терапии, чтобы мы встряхнулись и попытались понять, к чему он это говорит, почему он призывает именно к этому. Если ум необходимо успокоить, значит, он колеблется, но почему в уме происходят колебания? Что вынуждает его колебаться? В йога-сутрах Патанджали продолжает анализировать причины беспокойства ума и недостатка равновесия в теле. Если вам хватает терпения и сил читать йога-сутры в оригинале с комментарием тех или иных авторов, обязательно читайте. И я думаю, это очень хорошо поможет вам устранить или уменьшить колебания ума, о которых вот здесь Айенгар говорил. Но я знаю, что не для всех доступно чтение йога-сутр, не потому что их нет в продаже нигде или их невозможно скачать в интернете, а потому что это, ну, непростой язык, это непростая философия, и в помощь нам комментарии или объяснения мастеров, которые посвятили йоге, посвятили философии саморазвития всю свою жизнь. В данном случае можно ориентироваться на Айенгара смело, потому что он сочетает в себе и объяснение здоровья, объяснение физиологии тела и объяснение тонкого тела, объяснение, почему возникают те или иные колебания. То есть всегда у него вот в этих, по крайней мере, изданиях речь в той или иной степени идет и о карме, и об аскезах, которые необходимы любому человеку для того, чтобы двигаться на пути и испытывать какое-то продвижение. Поэтому, если вы уже чувствуете, что йога-сутры для вас тяжеловато к чтению, но, в принципе, вам интересна эта тема, что-то в этом есть, тогда, конечно, пытайтесь искать какие-то более простые, легкие тексты, книги, которые будут вас в то же время вдохновлять. И вот здесь, вот в этой книге, мы с вами увидели, как раз он нам показал, что тоже, возвращаясь к теме нашего обсуждения, то, что выходит у нас на поверхности в форме каких-то болезней или ограничений, с точки зрения тела. Все это берет начало в колебаниях ума. И это мы встречаем и в йоге, это мы встречаем в учении Будды, и стараемся каким-то образом это преодолевать. Также еще остановлюсь на такой важной теме, что улучшение здоровья от практики йоги, от практики асан, крий, пранаям является не целью йоги. И можно сказать, что является некоторым бонусом, который практики получают. Я слышала такое мнение, и оно имеет место быть действительно, что когда человек начинает заниматься йогой, у него не происходит сразу улучшение здоровья, улучшение жизни. Хотя и такие случаи бывают. У него сначала происходит некоторый откат назад. Например, обостряется какое-то заболевание. Или наоборот, больше тяжести по жизни. Ему тяжелее вставать, ему тяжелее заниматься. У него больше становится лени на какие-то регулярные занятия. Это обусловлено многими факторами. Но здесь можно выделить самое основное, что мы не знаем с вами, ну, большинство из нас не знаем, что было накоплено в прошлых жизнях и какие семена у нас созревают сейчас, какие семена мы зародили. Вообще есть такая теория, что то, что мы испытываем с вами в этой жизни, оно уже обусловлено кармой прошлого. То, что мы сделали, то, что мы выполнили, то, что мы накопили в прошлом, вот до сегодняшнего, текущего, настоящего момента, оно должно в той или иной форме проявиться. Проявится ровно тогда, когда созреет эта карма, когда созреют эти плоды. Все-таки как же улучшить здоровье с помощью йоги, если такая задача у нас есть? Есть много различных техник, но сегодня хочу вам назвать несколько из них, которые совершенно точно помогут улучшить здоровье любому современному человеку, если он будет их выполнять регулярно. Например, такие техники, как очищение, техники очищения. Здесь я хотела бы выделить практики Удьянабандхи и Наули. Это важные крии, которые улучшают у нас деятельность органов пищеварения и хорошо улучшают перистальтику кишечника. Мы знаем с вами с точки зрения различных движений натуропатов, что кишечник обуславливает и состояние нашего тела, физического, и наше поведение. Микрофлора, которая у нас есть в кишечнике, очень во многом обуславливает то, что мы с вами вплоть до того, что думаем и говорим. И Удьянабандха очень хорошо помогает с этим справиться. Для тех, кто уже это освоил, очень хорошо рекомендую Наули. У нас есть очень хорошее видео по поводу Наули, и я получала по этому поводу несколько отзывов, что действительно получается у ребят осваивать Наули, смотря это видео. Рекомендую к просмотру на нашем видеосайте video.om.ru. Есть подборка про очистительные техники шаткармы. Вот, и там в том числе есть это видео, можно посмотреть. Соответственно, выполняя регулярно, начиная каждый день по несколько раз выполнять или Удьянабандху, или уже даже Наули, вы заметите улучшение в ваших органах пищеварения, улучшение в кишечнике, и, конечно, это повлияет на вашу жизнь, на ваш эмоциональный энергетический подъем. Дальше, техника тратака. Очень хорошая, эффективная техника для глаз. Она воздействует с точки зрения физиологии у нас на наши слезные железы. Есть мнение, что улучшает зрение, можно таким образом преодолевать эту трудность, но с точки зрения тонких ощущений она воздействует на аджна-чакру и помогает нам обретать интуитивное видение некоторых вещей. Это тоже помогает нам в некотором смысле укрепиться и утвердиться в том, что мы делаем. Дальше, практика асан. Очень важна регулярность, я об этом постоянно говорю, регулярность действий, и это обязательно улучшит ваше здоровье. Какие асаны лучшие для здоровья? Такой, наверное, вообще важный вопрос. Если бы мы точно знали на 100%, какие асаны лучше для здоровья, для всех людей, для всех времен, наверное, бы это было определенное открытие, но Тем не менее, такой информации, таких исследований нету. Асаны у нас воздействуют на тело комплексно. И хорошо, конечно, заниматься по какому-то видео или у какого-то преподавателя, или самостоятельно построив себе комплекс, но чтобы он прорабатывал все тело ваше полностью, комплексно. И ноги, и руки, и позвоночник, и вы выполняли обязательно перевернутые асаны. Конечно, если нет противопоказаний. Возвращаясь к очистительным техникам, конечно, есть противопоказания у любой техники. И если вы выберете для себя ту или иную методику, я, конечно же, советую вам почитать про это более детально, более подробно. Про любые очистительные техники самая хорошая книга – это «Хатха Йога Прадипика». И про асаны – это прекрасная книга у нас вышла недавно, «Азбука асан» в новом издании, где дополнена информация про отстройку, там описание есть. Противопоказания, эффекты. И, конечно же, книга номер один – это «Йога Дипика Айенгара», где все асаны подробно расписаны тоже. Поэтому, если вы решитесь практиковать что-то, здесь не берите просто название и сразу начинайте делать, но изучите вопрос детально, чтобы у вас каких-то отрицательных моментов тоже в теле не проявилось. Очень важно здравомыслие здесь стараться проявлять и изучать достаточно внимательно. Если самостоятельно у вас не хватает пока опыта заниматься, конечно, лучше ходить в группу или заниматься онлайн в группе, чтобы вы имели возможность задавать вопросы преподавателю. Сейчас очень много ресурсов для этого. У нас в клубе УМ, в частности, тоже есть наш проект asanaonline.ru, где проводятся занятия как бесплатно, так и другие занятия, вы можете выбирать любого преподавателя, любое время и заниматься. Но здесь очень важна регулярность. Для регулярности, конечно, нужна мотивация, интерес и вера в то, что вы делаете, но для этого мы публикуем отзывы. Потому что я, когда читаю отзывы ребят, которые занимаются, мне самой хочется скорее встать на коврик и выполнять асаны, это правда. А когда встаешь на коврик и начинаешь выполнять асаны, буквально сразу чувствуется эффект. Здесь не только из опыта говорю, но и из тех отзывов, которые приходят. И это действительно правда. Может быть, для каждого человека существует какая-то своя асана, и причем в каждый период жизни какая-то, опять же, своя асана. То есть у меня, например, такие асаны, как собака мордой вниз, это очень простая асана, казалось бы. Хотя если в ней стоять достаточно длительное время и выполнять бандхи, выполнять хорошо удьяна бандху, она не такая уж и простая. И я чувствую в этой асане потрясающее ощущение, и изменение энергии ощущается очень хорошо тоже. Особенно, когда может быть какое-то грустное состояние, или уныние, или усталость очень сильная, очень помогает. Потому что в этом положении у нас сочетаются и комбинируется прогиб, это перевернутое положение для головы, это вытяжение позвоночника, вытяжение задней поверхности ног. То есть очень хорошее положение. Для кого-то, возможно, это будет перевернутое положение, или, может быть, подмасана, или другая поза. Здесь каждый выбирает сам, но выбрать для себя вы сможете только через регулярную практику, когда будете выполнять какой-то комплекс регулярно и отмечать, подмечать, что-то запоминать для себя, как ваше тело реагирует на те или иные асаны. Поэтому, может быть, в какой-то степени поначалу люди себя немного заставляют или прикладывают усилия для того, чтобы выполнять все-таки. Здесь нужно, естественно, искать золотую середину, потому что вам может не хотеться, потому что вы устали, у вас перенапряжение сильное или какая-то другая веская причина. А может быть, вам не хочется из-за лени. Вот если вам не хочется из-за лени, вы же честно всегда себе можете признаться и разобраться. И вот если вам не хочется из-за лени заниматься, то, конечно, лучше пересилить себя. Пересилив себя один раз, второй раз, третий раз, вы обнаружите, что у вас уже привычка заниматься асанами. Вот привычка заниматься асанами – это очень хорошая привычка. Если от различных отрицательных привычек мы стараемся как-то избавляться, преодолевать, ищем инструменты для того, чтобы это прорабатывать в себе, то привычка выполнять асаны – это на первом этапе очень важная, хорошая привычка. Поэтому, выбирая для себя какой-то регулярный комплекс, вам желательно им заинтересоваться. Сейчас очень много комплексов, которые бесплатно выложены. У нас на нашем канале YouTube, у нас на нашем видеосайте очень много комплексов, которые бесплатно выложены, по которым вы можете свободно заниматься, выбрав один комплекс или составив себе программу на неделю или программу на 5 дней, или если 3 раза в неделю вы занимаетесь, сегодня вы выполняете комплекс с этим преподавателем, завтра с другим и так далее. Соответственно, у вас разнообразие практики, и вы будете искать те асаны, ту последовательность, ту манеру объяснения, которая для вас именно подходит. Здесь важно найти в себе интерес в то, что вы делаете, в то, что это действительно поможет вам преодолеть какое-то ограничение, то есть для чего вы это делаете. Если у вас есть какая-то проблема со здоровьем, и вы ради этого начинаете занятие практику асан, это, в принципе, тоже неплохо, и здесь стыдиться не нужно. Вполне возможно, кому-то посоветовал доктор заниматься йогой. Ну и отлично. Он начинает заниматься йогой, начинает заниматься асанами, но я неоднократно говорила на выступлениях, в которых принимала участие, что асаны обладают удивительным мистическим свойством. Они помогают нам изменить нашу энергию. И как только она меняется, эта энергия, это такое выражение, то есть энергия, она одна и та же, но морока становится меньше. Как только морока становится меньше, мы это называем меняется энергия, тогда мир видится совсем другим. И от этого меняется и состояние нашего здоровья. Меняется, как раз здесь мы с вами и разбираемся с причиной. То есть мы не следствие лечим, хотя вам, может быть, какой-то доктор сказал, позанимайтесь йогой, у вас позвоночнику легче станет. Или позанимайтесь йогой, у вас там кишечник будет здоровым, и все болезни пройдут. Но тем не менее, все равно существует мнение, что практика йоги, она воздействует изнутри, воздействует на причину того, что у нас происходит. И именно поэтому мы чувствуем облегчение. И наработав такую привычку, вы уже сможете определить для себя какие-то асаны, какие-то техники, которые именно вам помогают изменять ваше состояние. И вы регулярно будете их оставлять для того, чтобы ваша жизнь остальная проходила максимально эффективно. Здесь очень важно всегда нам помнить, что мы с вами асанами занимаемся не для того, чтобы асанами заниматься, или не для того, чтобы наконец-то освоить стойку на голове и сфотографироваться в этом положении и удивить всех родственников, что вы умеете стоять в стойке на голове. Здесь всегда мы работаем с эго. Конечно же, это может проявляться, и не нужно этого стесняться. В конце концов, ну, сфотографируетесь вы в стойке на голове, ну, будет у вас такая фотография и достижение, но потом-то что-то придется делать и дальше как-то жить. Поэтому у каждого человека есть повседневная жизнь, есть бытовая жизнь, есть различные ситуации, с которыми он пытается справляться, с которыми он старается найти выход и решение. И вот эта регулярная практика асан, она вам будет помогать, она будет делать вас сильнее, будет делать вас мудрее. Соответственно, для этого она и нужна. А дальше, что может еще нам помочь улучшить наше состояние, это общение с людьми на темы о саморазвитии и общение с людьми, которые вас вдохновляют. Здесь можно это рассматривать в том ключе, каким образом все-таки мотивировать себя на практику и каким образом, ну, открыть в себе веру или понимание того, что мы делаем, потому что вот часто, когда на какие-то новые ресурсы мы выходим в интернете, ну вот сейчас мы развиваем различные платформы типа Инстаграма, или еще есть одна сеть, в которой выкладываются различные текстовые материалы, текстовые статьи, которые тоже дают определенный приход посетителей на сайт. Вот когда с йогой выходишь в такие новую аудиторию, понимаешь, что там совсем аудитория другими вещами интересуется, и всех людей, кто говорит вот это слово йога, воспринимают как неких сектантов, которые что-то хотят от вас получить или навязать какую-то идеологию свою, или вот ну как-то использовать. И когда люди так агрессивно воспринимают и встречают, это несколько расстраивает. И от этого могут появляться мысли, ну зачем тогда вообще об этом кому-то рассказывать? Люди все равно, каждый в своей семье, каждый в своих делах, каждый в своих проблемах, они все равно не поверят, не поймут, и может быть им это вообще не нужно. Я вот когда с такими вещами сталкиваюсь, мне кажется, что я на 1 грамм могу понять, что испытывал Будда Шакьямуни, Бадгай под деревом Бодхи, когда он достиг просветления и посмотрел вокруг, посмотрел в умы живых существ, как это описывается. Он сначала, ну как вы, я думаю, что читали и слышали, он был в глубоком созерцании, в глубоком размышлении о том, что это невозможно объяснить людям, и, наверное, ну, это им не нужно просто. Но благодаря стечению определенных обстоятельств все-таки он решился на проповедь своего учения. И именно благодаря тому, что были люди, у которых морок было не сильно много, у кого было стремление к вот этому развитию все-таки, вот ради них он начал что-то рассказывать. И здесь я хочу это к чему сказать, что если вы сегодня смотрите вот вообще эту трансляцию или будете потом смотреть запись на YouTube или на наших каналах, если запись удастся, для того, чтобы поддерживать вот это семя, вот это зерно, этот росток, который стремится пробудиться в себе самих, нам очень важно общаться с людьми, которые также в это верят. То есть находиться в том кругу, который будет поддерживать это стремление. Пока вы сами не крепко стоите на этом пути, нужна поддержка окружающих. И вот еще я для себя отметила это смотреть лекции на различные актуальные темы, такие темы о здравомыслии, саморазвитии, о йоге, которые будут укреплять нас на том, что мы делаем. Очень много у нас тоже есть выпусков преподавателей йоги, которые помогают нам развивать здравый образ жизни в России. И очень много сейчас ребята прикладывают усилия для того, чтобы переводить и озвучивать различные иностранные видео, как документальные, так и художественные, на русский язык. Тоже на видеосайте у нас много этой информации. За это им невероятная благодарность. Я вот когда встречаю людей, которые в этой жизни смогли проявить свои какие-то творческие способности, рисование, пение и так далее, или у кого так сложен ум, что они знают несколько языков и свои навыки прикладывают вот таким образом к служению людям для перевода, для озвучивания различных фильмов, и у меня к ним просто восхищение возникает, восхищение, благодарность, и, в общем-то, вот видя такой труд, такое служение обществу, мне тоже хочется сделать что-нибудь полезное для других. Вот в этом плане про здоровье у нас я рассказала все, что хотела. Сейчас посмотрю, какие у нас вопросы есть, и потом уже приступим с вами про энергию. Можно ли делать чистку организма, а точнее шанг пракшалану при сахарном диабете? Жизнь склоняет к осознанной практике йоги и значит к очищению каналов, если я все правильно понимаю. Или на начальном этапе это не имеет критического значения. Хочется внутренней чистоты и легкости. Вегетарианка 5-6 лет. В летний период максимально сыроежу, но этого недостаточно. Нигде не могу найти информацию. Пожалуйста, ответьте по возможностям. Знаете, я когда этот вопрос увидела, я первым делом зашла в Яндекс и набрала шанг пракшалана при сахарном диабете. Советую вам, Виктория, сделать то же самое. И я думаю, вы несколько статей по этому поводу найдете, достаточно информативных. По крайней мере, то, что я для себя отметила, что в некоторых случаях при сахарном диабете и других подобных заболеваниях чистки, в принципе, даже показаны, они облегчают состояние, но здесь очень важно придерживаться здравости и оценивать свои силы, шансы, возможности достаточно реалистично. Поэтому только вы знаете, в какой степени у вас этот сахарный диабет. Вы можете почитать эту информацию, которая есть. Если вы не найдете эти статьи, напишите, пожалуйста, мне, я обязательно вам пришлю то, что я смогла найти. но это не является противопоказанием. В то же время, если у вас какая-то обостренная форма, очень серьезная, тогда, если вы решите делать любую технику очищения, желательно все-таки проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Это рассказать, что есть такая методика, и он сможет вам дать какие-то рекомендации. Если у вас все это в такой легкой форме, то попробовать, мне кажется, вполне можно. Единственное, не брать для себя большие объемы воды для шанг-пракшаланы. Или есть такая техника, как лакху пракшалана, когда выполняется техника очищения всего пищеварительного тракта, но не до того момента, когда у вас чистая вода пойдет, а до того, как просто вся вода выйдет, и потом уже сделать завершение кунжалу и этим закончить. То есть вот один раз у вас все вышло, ну, вы берете, например, там 2 литра воды, выпиваете, у вас все выходит, и не дожидаться, пока у вас пойдет обязательно чистая вода. Можно такой вариант попробовать. Но опять же, еще раз скажу, что желательно все-таки консультироваться с лечащим врачом, если у вас сильные сомнения. Вот эти страхи в голове, они могут сильно ухудшить ситуацию с любой техникой. Даже выполнение любой позы, любого простого упражнения может привести к каким-то травмам или проблемам, если у вас неуверенность в том, что вы делаете. У страха глаза велики, знаете такую поговорку? Я думаю, что вот к этому можно тоже это все подключить. Далее, Татьяна пишет нам вопрос. Скажите ваше мнение об ограничениях практики при явной предрасположенности к варикозному расширению вен. Как быть с практикой пранаямы и концентрации, которую стараюсь выполнять от получаса до часа в ситхасане или полулотосе? Как правильно отнестись к этому кармическому ограничению? Ну, с варикозным расширением вен нужно быть очень осторожными. Если у вас уже есть это, то, конечно же, нужно ноги менять. И если у вас нету задачи обрести просветление в этой жизни, здесь и прямо сейчас, тогда нужно думать о том, что у вас в ногах происходит, а именно любая поза, которая неподвижная, когда у вас зажаты ноги в любое положение, сидя, у вас будут ноги находиться в таком положении, в таком варианте. И здесь, конечно, вы или чаще меняете ноги, или чаще меняете даже положение, позу. Если вы решаете, что вы практикуете для достижения просветления, и вам не важно, как у вас будет кровь по венам проходить, то, конечно, вы можете садиться в любое положение, но важно понимать, что варикоз будет или увеличиваться, или проявляться. При этом я встречала людей, у кого такое строение ног, что у них нет таких проблем вообще, и, наверное, может быть, вряд ли будет. А в то же время очень сложно диагностировать по своему строению самому, какие моменты могут в теле проявиться, какие заболевания или какие ограничения. Так что если это вас проблема сейчас волнует, то первый момент, меняйте, пожалуйста, положение ног. Если вы сейчас выполняете полчаса пранаяму или технику концентрации, вы меняете ноги, например, каждые 15 минут. Если 15 минут для вас уже много, вы чувствуете, что затекают ноги. Вот когда затекают, немеет, когда стопа белеет, вот вы сидите в каком-то положении, белеет стопа, то значит где-то сильная зажатость, и нужно расслабить. Выбирайте одежду более удобную, комфортную, чтобы не было тоже сильно стянуты ноги, чтобы было определенное расслабление. И всегда выполняйте компенсации. Например, вы посидели полчаса, обязательно сделайте удьянабандху, если у вас нет противопоказаний. Обязательно сделайте какой-то элемент из перевернутых положений, даже вот после получасового. Это будет хорошей помощью вашим ногам. В то же время еще тоже отмечу, но это не ко всем относится, не знаю, как вот ваша ситуация. Если человек поправляется и поправляется именно в ногах, а потом все равно старается сидеть в тех позах, в которых он уже привык сидеть, то у него тоже будут вот такие вот ограничения, потому что с полными ногами довольно сложно садиться в скрещенные положения, в любые скрещенные положения, ну, в полулотос и в лотос особенно. Так что здесь очень хороший повод похудеть в ногах, и тогда это обязательно пройдет или будет меньше. Далее, Сергей задает нам вопрос. Екатерина, выскажите ваше отношение к развитию в паре. Думаете ли вы ее создавать? Нужно ли йогам воплощать высокие души на землю? Или эволюция йогина быстрее в одиночку? Ну, здесь для меня, наверное, все-таки спорная вот эта концепция. Я размышляла, как на этот вопрос ответить. Он очень непростой. Я допускаю развитие в любом коллективе любого индивидуума. Если у этого коллектива общие задачи и цели, это может быть как развитие двоих людей в паре, это может быть как развитие в коллективе в группе единомышленников, когда люди продвигают какую-то одну идею. Если идет речь все-таки, да, о развитии. Чаще всего люди создают пару не, ну, для других задач. То есть они это могут называть развитием, саморазвитием, тем не менее, вот честно посмотрите на любую семью, которая вам знакома, может быть, на свою семью. Люди создают семьи, потому что они хотят быть счастливыми, и они видят счастье определенным образом. То есть счастье — это когда там муж, жена дома, это когда дети, это когда там все обустроено, когда есть там машина, есть дача, досуг, отдых, отпуск, и все здоровые, и праздники там по выходным, ну, в общем, какие-то такие стандартные вещи. Если я ошибаюсь, пожалуйста, напишите в задать вопрос, и мы с вами поговорим на эту тему. Но тем не менее, вот если честно посмотреть на любой союз, который создается, это в большей части из-за того, что человек ищет возможность стать счастливым через создание такого союза, возможность собственной реализации. Вот вера, то, что вот через этого человека, что это моя вторая половина, и через за нее я буду целостным. То есть обретение некоторой целостности. Я в такую, наверное, целостность я не могу сказать, что верю, потому что до тех пор, пока человек не поймет, что он целостен изначально, он счастливым никогда не будет. Это не значит, что я уже все поняла, и я знаю, что я счастлива, я целостна, я правильна, я просветлена. Но изучая в основном, в данном случае, песни Миларепы или изучая различные тексты изучения Будды, изучая тексты йоги, везде написано о том, что пока не достигнут покой ума определенный, пока не достигнута гармония и мир с собой, внешнее счастье или любое другое счастье невозможно. Поэтому если человек создает вот семью или пару в связи с такой задачей, я не верю, что это возможно. Я не верю, что люди, которые вот они живут, они трудятся, они напрягаются, потому что у них, например, нет квартиры, и они ставят, что вот у них вот сейчас так все плохо, у них тяжесть определенная, ограничения, у них, может быть, какие-то накладки друг между другом, но они терпят, вместе тащат и вот стараются. И вот думают, что вот у них сейчас нет квартиры, поэтому так тяжело. Вот была бы квартира, сразу все отпало бы, было бы все хорошо, все решилось. Ну, может быть, читая различные истории или получая письма от некоторых людей, у меня все-таки все равно остается мнение, что никакая материальная ценность, которая придет к этим людям, она не изменит ситуацию. И все равно будут различные бытовые накладки, потому что изначально поставленная задача и мотивация людей не такая, не та. Если же у человека действительно задача саморазвития, если он в это поверил, если он понял, что это, ну, чуть ли не единственная цель, которая, в принципе, в жизни у любого человека есть, задача саморазвития, самопознания, выполнение своего предназначения или поиск своего предназначения, то здесь этот человек может делать как один, так в коллективе, так и в паре, и как угодно. Поэтому я здесь допускаю совершенно любой вариант. Легче ли это делать в паре, я не знаю. Наверное, это от человека зависит, потому что есть люди-одиночки, которым хорошо одним, а есть люди, которым обязательно нужно, чтобы был кто-то рядом. Вот для таких людей, наверное, создание пары просто необходимый атрибут саморазвития. На мой взгляд, любая пара — это определенная зависимость и ограничение, и это определенные боли и страдания. Потому что то, как мы другого человека видим и как мы его понимаем, очень сильно обусловлено, наверное, нашим сознанием, то есть через какую чакру мы этого человека воспринимаем. А так как у большинства людей все равно сознание больше, ну, в основном на манипура чакре или на сватхистхана чакре, ну, крайне редко на анахата чакре, то воспринимаем мы людей через определенную призму, через наши личностные оценки. И это очень большие страдания нам доставляет, потому что постоянные разочарования мы испытываем. То, что мы думаем, то, что мы себе надумываем, напланируем, это находит определенные, претерпевает определенные изменения. И сталкиваясь с этими изменениями, мы испытываем боль и страдания. Соответственно, когда человек, он только начинает развиваться, он только начинает вспоминать какие-то важные для себя жизненные аспекты, конечно, ему нужна поддержка. А если он будет все время отвлекаться на кого-то другого, будет очень тяжело в себе разобраться. Значит, что в вашем опыте практики стало тем, что крепко удерживает вас на пути йоги и самодисциплины? Вот здесь такое ключевое слово «крепко», оно такое важное, наверное, и ответственное. У каждого человека бывают периоды, когда он испытывает и сомнения различные, какие-то ограничения. И я совершенно не исключение в этом плане. Поэтому, когда ко мне иногда подходят ребята и высказывают что-то обо мне, мне порой становится очень неловко, и здесь очень хочется внести какую-то ясность, что несмотря на то, что мы с вами сейчас разговариваем, я по эту сторону экрана, вы по ту сторону экрана, в этой жизни так получилось, что я какие-то вещи больше прочитала, больше изучила, может быть, большим количеством людей пообщалась, кто в этой сфере, в этой системе йоги, саморазвития. Но тем не менее, все мы так одинаково стоим на пути поиска себя, ответов на свои глобальные вопросы. И даже когда кажется, что ответ найден, что все понятно, все четко, все ясно, и тексты, которые мы читаем, однозначно ясны, так как мир наш переменчивый, непостоянный, проявляются определенные препятствия в виде сомнений, в виде утраты веры, в виде каких-то событий, которые настолько сильно ранят. И в этих ситуациях слово «крепко» неуместно. Поэтому каждого человека нужно, мне кажется, воспринимать себя как человека в первую очередь, несмотря на то, что он старается как может развиваться на пути саморазвития. И, в общем-то, это ставит в основу своей жизни. Что меня мотивирует и вот на текущий момент держит, я думаю, это то, что есть люди, которые смотрят видео с моим участием. Это в основном практики хатха-йоги. Так получилось, что мои практики хатха-йоги мы стали записывать самые первые в 2012 году. То есть вот тогда еще другие преподаватели не начали записывать, поэтому моих практик так получилось, что много сейчас на наших сайтах. И из-за этого, в общем-то, пишут чаще всего мне про практики хатха-йоги. Или про лекции, общение, которое тоже удалось выпустить. И когда я получаю такие письма о том, что вот у человека было одно мировоззрение, у него была жизнь, у него была ситуация, у него был какой-то кризис, и вот, столкнувшись с этим, или начав выполнять какую-то практику, он из этого кризиса вышел, он нашел ответ на какой-то свой вопрос волнующий, или он увидел, что вокруг него прояснилась ситуация, изменилось окружение. И вот эти вот вещи, они очень мне помогают дальше двигаться, и они дают мне дополнительную веру в то, что происходит, то, что я делаю. То есть у меня от личной деятельности нет никакого самомнения о том, ну, я уже говорила, что вот у меня что-то получается, я что-то умею, поэтому это возможно как-то протранслировать. Иногда получается что-то сказать через меня кому-то. И когда я получаю вот эту обратную связь, я понимаю, что цель достигнута в этом плане. Даже если один человек за вечер напишет такие слова, это уже определенные силы на то, чтобы завтра уже что-то снова сделать. Выпустить какой-то материал, сделать там, как какую-то задачу выполнить или какую-то практику оформить, что-то записать, что будет, опять же, помощью и поддержкой для какого-то другого человека. Вот это, наверное, одно из самых важных. Поэтому, если у вас такие вот сомнения какие-то проявляются, очень важно находиться среди людей, которые будут давать вам обратную связь того, что происходит. Конечно же, очень важен личный опыт в практике, и про это тоже много раз говорится. Например, зачем люди едут на какие-то интенсивы, на какие-то ретриты длительные, чтобы получить свой опыт в практике, который будет уже удерживать очень хорошо. Но так как вы все равно возвращаетесь в социум потом, так как вы все равно возвращаетесь к людям, которые совершенно с другими приоритетами, с другим мировоззрением, у вас ваш опыт практики, он будет замыливаться постепенно. Поэтому, например, вот просветленные мастера, которые выбирали деятельность мирскую, ну, в люди уходили, да, и проводили какие-то проповеди и прочее, всегда существовало наставление от их же учителей или от окружения, что если человек решает пойти и распространять учение, то сам он достигнет гораздо меньших результатов. Ну, например, я встречала в нескольких жизнеописаниях учителей современных, причем современных буддийских учителей, которые выбирали такой путь служения, но в личной практике они оставались на высоком, конечно же, уровне, но не достигали того же радужного тела или каких-то сильных высот. Если же человек понимает, что ему очень важно достичь просветления в этой жизни, то это все-таки, наверное, практика отшельничества в большей части. Хотя существует и другой взгляд на эту ситуацию, я уверена, найдутся люди, которые скажут, что ну как же так? Можно, выполняя свои повседневные обязанности и сделать практику, любое действие в своей жизни практикой. Но для меня вот это в большей части только слова. Потому что так говорят люди, которые начитались определенных вещей, определенных книг, жизнеописаний, или которые приводят в пример там, ну, нескольких йогинов, которые смогли это достичь, причем ну, йогинов уникальнейших. И в данном случае ставить себя на их место, по-моему, просто некорректно и нескромно. Поэтому, если человек все-таки вот ставит перед собой такую задачу, ну, ему, во-первых, нужно понять, а зачем вам просветление прямо сейчас и в этой жизни, и обязательно. То есть нужно понимать. Нужно понимать, что у вас постоянно будут откаты, когда вы общаетесь с людьми. Это неплохо, это в определенном степени ваше служение этим людям, это помощь ваша этим людям. И каждый откат он делает сильнее. Очень важный момент. Когда вы преодолеваете свое ограничение, когда вы преодолеваете этот барьер возвращения к своему состоянию, может быть, не самому изначальному, но тем не менее хорошему, чистому, качественному состоянию, вы приобретаете иммунитет определенный. И тогда, во-первых, вы будете меньше скатываться, меньше откатов будет, или не так далеко эти откаты будут. Поэтому здесь работает, конечно же, такое действие, что два шага вперед, один назад. Ну, ничего в этом такого плохого нет. Дальше вопрос от Ирины. Ну вот уже про энергию как раз мы с вами и будем переходить к следующей теме про энергию. Как получить дополнительную энергию с помощью йоги? Вот Ирина задает такой вопрос. Занимаясь йогой, получаешь дополнительную энергию от этого. Но куда ее расходовать? Если ее будет много, то произойдет взрыв. Правильно ли замужней женщине отдавать энергию мужу? Или надо искать свой путь? Это очень тонкий вопрос, Ирина. Если сейчас ваш муж сидит с вами, что я могу ответить на это? Про дополнительную энергию это очень хороший вопрос. Здесь я хотела бы как раз перейти к тому, что я хотела вам рассказать, и потом уже постараюсь также на ваш вопрос, Ирина, ответить. Или попробуем с вами вместе найти ответ. Вот когда люди ставят перед собой задачу заниматься йогой и получать дополнительную энергию, хорошо бы они понимали, для чего им это нужно. То есть, да, мы допускаем, что вот сейчас мы как-то какой-то упадок определенный чувствуем, и нам не хватает энергии, и нам нужна эта энергия, и от йоги мы ее получим. Это на самом деле лишь формулировка определенная, потому что есть некоторая концепция, что энергии у человека всегда достаточная. Более того, даже пойдем дальше, есть концепция, что с рождения у человека есть определенный запас энергии жизненной, и это, в принципе, обуславливает, сколько он в этой жизни проживет человеческих лет. Но, во-первых, есть определенное количество морока или омрачений у человека. Во-вторых, есть большое количество, как эту энергию, большое количество ситуаций или предметов, куда эту энергию можно потратить. И поэтому количество человеческих лет, оно очень может сильно варьировать. Но с самого начала запас определенный у человека есть. И его тело, оно, вот помните, я вам говорила, что тело человеческое, оно уникально, оно само может восстанавливаться и регенерироваться. Главное не мешать телу. Поэтому вот в этой теории мы не получаем откуда-то дополнительную энергию. Мы просто устраняем определенные омрачения, морок, ограничения, и мы перестаем ее растрачивать на ненужные объекты. А энергии у нас всегда достаточно. Вот когда мы устраняем наше загрязнение, наш морок, мы чувствуем прилив, мы чувствуем облегчение, мы чувствуем, что гора упала с плеч. Но по этой концепции это не значит, что мы откуда-то у кого-то что-то взяли, какую-то энергию. Мы лишь ее раскрыли, мы ее стали чувствовать. Хотя существуют и другие точки зрения, например, даже та же теория про пранаяму, когда вот некоторые, да, как объясняют пранаяму, когда вы вдыхаете прану и наполняетесь жизненной энергией, это тоже запросто может быть, но я для себя это объясняю как различные варианты формулировок, различные объяснения одного и того же. Вот вы останавливаетесь просто на той, которая вам понятна и близка, и это будет хорошо. Вот. Но важно. Для чего человеку эта дополнительная энергия? Тяжесть или морок, или все что угодно, что с человеком происходит, это же тоже не просто так. И если человек ставит перед собой, ну вот часто рассказывает Андрей такую историю, еще со времен Алексея Васильевича, когда Алексей Васильевич вылечил человека от каких-то заболеваний внутренних органов, и человек смог дальше употреблять алкоголь. До этого человек не пил алкоголь, ну, Алексей Васильевич его поправил ему здоровье, и человек пошел пить алкоголь. Вопрос, зачем? Зачем тогда поправлять здоровье? Соответственно, здесь все то же самое. Дополнительная энергия. Для чего? Для чего вам дополнительная энергия? Потому что от этого вам очень многое зависит. И для людей, для некоторых, которые такую задачу перед собой ставят, и которые, занимаясь йогой, занимаясь теми техниками, которые мы с вами разбирали вот в первой части нашего общения, это какие-то крии, асаны, пранаямы, любые техники медитации, они вам дают определенное облегчение, они устраняют ваши ограничения не отрицательные эмоции, вы чувствуете прилив сил, вы чувствуете дополнительную энергию. На что вы можете тратить? Ну, естественно, первый момент — это различные объекты, которые помогают вам необдуманно тратить энергию, то есть увеличивают вашу трату энергии. Почему? Потому что существуют у нас различные привязанности, у нас существуют отпечатки в уме, автоматические реакции, которые никто не отменял. И когда мы накапливаем эту дополнительную энергию, или когда мы раскрываем в себе вот этот жизненный запас энергии, то у нас что происходит? Больше траты энергии. Если мы, когда не хватало сил, мы пришли домой и вот чувствуем вообще упадок сил, ничего не можем, только упасть бы и уснуть, то, например, чувствуем мы подъем жизненной энергии, мы приходим, и мы можем и поесть дополнительно, и посмотреть каких-то фильмов дополнительно, не обязательно, причем развивающих. То есть таким образом мы растрачиваем энергию. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. А второй момент, к перегруженности это очень сильно может приводить. Почему? Когда человек чувствует прилив определенный, он чувствует подъем жизненный, он начинает делать какие-то дела. Это может быть дела для себя, дела для других, но это приводит к перегруженности, к определенной, когда человек на себя слишком много берет, считает, что я один только это смогу сделать, все остальные недостойны, этот сделает плохо, этот не доделает, за этим все равно переделывать придется, буду делать сам, никому доверить нельзя. Вот это приводит к перегруженности рано или поздно, даже самых сильных. Я сама с этим сталкивалась, сама наблюдаю за некоторыми ребятами, кто выбирает такой путь. И здесь сложно очень человека остановить, предупредить, потому что такие люди обычно они в себе очень уверены, что со мной этого не случится, я знаю, что делаю, я чувствую свой предел. Вот у тебя так было, а у меня будет все хорошо. И здесь ничего не поделаешь, человеку просто нужно это пережить и выработать, видимо, свой иммунитет. И еще момент. Третье, к чему может приводить вот такая дополнительная энергия, когда человек к этому не готов, это к увеличению эго, увеличению эгоизма. Казалось бы, мы с вами стараемся, наоборот, как-то с эгоизмом справиться, и его, ну, если не устранить, то как-то уменьшить или контролировать проявление. Что такое эгоизм? Это когда мы стремимся для себя что-то сделать, улучшить свои условия жизни, улучшить свое состояние, ну, то есть в большей части прикладываем усилия к себе, как к своей внешней жизни, так и к своей внутренней жизни. И дополнительная энергия нам в этом помогает, у нас сил больше. Если у нас мотивация и стремление эгоистичное была изначально, то здесь она только усилится. Поэтому, если вы с помощью йоги хотите увеличить свою энергию или наоборот, уменьшить количество морока и таким образом раскрыть свой потенциал. Желательно, чтобы вот эти три фактора, три ситуации в вашей жизни были минимальны. Или вы об этом, по крайней мере, помнили. Что нам помогает здесь вылечиться и что нам помогает здесь не попасться? Как обычно, конечно же, альтруизм. Это мучит нас сутра лотоса, это мучит нас очень хорошие и мотивирующие лекции от преподавателей из клуба ОМРУ и деятельность ребят, которые в этом клубе находятся. Вот такой пример, такой образ жизни, он помогает ту дополнительную энергию, которую мы с вами получаем или чувствуем, направлять в должное русло. И тогда, конечно, не будет никаких сложностей, проблем, или они будут минимальны. И еще буквально несколько слов про альтруизм. Возможно, тоже не всем понятно, потому что если вы не так давно слушаете, смотрите наши выступления, эгоизм мы разобрали, что такое альтруизм, когда вы делаете, совершаете какие-то поступки, в которых не испытываете личные выгоды. Это не значит, что вас люди за это не будут как-то благодарить. Чаще всего благодарность, она обусловлена не тем, что вы ожидаете получить или какую цену вы за это объявляете. Благодарность исходит из кармических связей. Я в это категорически верю, потому что существуют тонкие силы, которые отвечают за то, сколько должно у нас быть материальных благ на тот или иной момент времени. И все средства, которые должно вам получить, вы обязательно их получите. Ну, просто человек, он так устроен, что ум говорит, надо сейчас, нужно столько, нужно здесь и на это. Поэтому в должное время это обязательно происходит. Но когда человек что-то делает, и если он научился так делать, что он не ожидает результата, что он не ожидает благодарности, вот это альтруистичное служение, оно очень важно, потому что оно взращивает нас, нашу душу, оно раскрывает нас самым прекрасным образом, оно раскрывает именно те чакры, которые вам нужны сейчас, и это делает человека счастливым, невероятно счастливым, и много больше, нежели любая материальная ценность. Я хочу вам зачитать сейчас один фрагмент. Притча. Во времена Будды одному из его монахов посчастливилось стать хозяином волшебной драгоценности. Монах жил простой жизнью и существовал на подаяние. К чему ему эта драгоценность? Лучше отдать ее бедняку. Но вокруг столько бедняков, кого выбрать? Не зная, что делать, он пришел к Будде и попросил совета. У меня есть волшебная драгоценность, но мне самому она не нужна. Хочу отдать ее бедняку, но я растерян, не могу решить, кому ее отдать. Очень хорошо, отдай ее королю. Беднее человека не найти. Между тем, король был невероятно богат. Монах без колебаний отправился во дворец, был представлен правителю и вручил свой подарок. Король принял монаха и спросил, зачем он пришел, есть ли у него какая-то просьба. Монах ответил, что нет. Он просто хотел отдать эту драгоценность самому бедному. И Будда указал на монарха, как на беднейшего человека в королевстве. Удивление короля не поддается описанию. Он купается в богатстве, и при этом кто-то считает его нищим. Это высказывание Будды звучало на редкость странно. Король пошел к Будде за разумным объяснением. К тебе пришел монах и попросил указать на самого бедного, чтобы отдать ему волшебную драгоценность. Хотя в этой стране нет никого богаче и могущественнее меня, ты посоветовал отдать драгоценность мне. Почему? Король, ты и вправду самый богатый и могущественный человек в королевстве, ответил Будда. Но твоя жадность так велика, что тебе всегда мало твоих богатств. Ты всегда боишься, что они исчезнут, и постоянно хочешь получить больше. Твой ум безостановочно терзает жажда богатства. Именно она делает тебя нищим. Вот почему я сказал монаху отдать драгоценность тебе. Сколько бы мы ни имели, мало или много, только настрой ума делает нас богатыми или бедными. Если мы удовлетворены тем, что есть, то будем счастливы, а если нет, то будем чувствовать себя обездоленными, несмотря на все наши богатства. Вот эта притча очень важна для понимания альтруизма и для мотивации к альтруизму, потому что эгоистичные тенденции, они чаще всего сформированы или обусловлены тем, что мы боимся что-то недополучить или получить не вовремя, или что это достанется кому-то другому. Вот, когда есть понимание такое, как здесь описано или рассказано в этой притче, очень легко учиться не зависеть от результата, который ты получаешь, или не думать о результате, делать, потому что это является для вас естественным. И именно такой настрой будет помогать вам жить эффективно. И тогда, если у вас есть такой настрой ума, если у вас нет эгоизма внутри, если у вас чистое сердце, открытое сердце, тогда, получая дополнительную энергию от йоги, вы сможете ее должным образом расходовать. Все это было сказано к тому, что когда мы с вами пытаемся, стараемся разбираться с нашим здоровьем или с тем, что у нас нехватка энергии на какие-то дела, нам всегда важно помнить основную идею – это развитие альтруистичного намерения в жизни. В различных сферах деятельности, чем бы вы ни занимались по жизни, это не обязательно вести занятия по йоге, чем бы вы ни занимались в жизни, если вы сохраняете этот альтруистичный настрой, то есть выбираете в каждый день какое-то дело, которое будет для кого-то другого приносить результат, приносить какое-то облегчение, какую-то радость, какое-то решение проблем, донесение какого-то знания о развитии или о здоровье, то есть то, что вы смогли уже развить и осознать. И не ожидая от благодарности за это, какой-то материальной или просто словесной, то есть чего угодно, когда вы действуете из-за сострадания, сочувствия к окружающим, это будет делать вас счастливым. И именно тогда вы будете расходовать эту дополнительную энергию должным образом. Тогда вы не будете встречать вот этих проблем, которые встречают люди, когда они мотивированы и движимы эгоистичными намерениями. То есть основная наша беда нашего общества и каждого человека в отдельности — это эгоизм и это отсутствие иммунитета к этому эгоизму. Знаете, я думаю, что эгоистичные тенденции, они заразительны, когда мы это видим вокруг, когда мы об этом читаем постоянно в новостях, а у нас новости в основном все почему-то такие печальные, то это может оседать тоже на нас. А вот альтруизм, он дает очень хороший иммунитет ко всему этому, поэтому очень надеюсь, что все мы будем стараться развивать в себе эти тенденции. Сейчас давайте посмотрим, какие у нас есть вопросы. У нас несколько осталось вопросов и некоторое время на их обсуждение. Ну вот я надеюсь, вот возвращаясь к вопросу Ирины по поводу, куда ее расходовать. Надеюсь, я каким-то образом ответила уже на ваш вопрос, куда ее расходовать, в зависимости от того, все-таки, чем вы занимаетесь. Если вот из вашего вопроса не очень понятно, работаете ли вы, или есть ли у вас какое-то свое дело, какой-то свой интерес, или же вы просто живете в семье, и, например, ваше дело — это, ну, ведение домашнего хозяйства, уборка дома, там, уход за детьми, уход за мужем, и вот все вот это. Много раз уже об этом говорилось, что все семьи разные, все мужья разные, и ни в коем разе я на себя не возьмусь судить, какой муж хороший, какой плохой. Это вообще очень чревато, потому что и женщины тоже разные, и кармические ситуации, связи у людей разные. Люди встречаются именно потому, что им нужно отработать какую-то общую карму. Кому-то в хорошую, счастливую, прожить какие-то счастливые жизненные моменты, испытать счастье в этой жизни. Кому-то грустные, печальные. Все по-разному. Какая бы ни была у вас семья, важно исполнять те обязанности, которые у вас на текущий момент есть, настолько качественно, насколько вы можете. Это не значит, причем, если вот так сложилась ситуация, что у вас муж выпивает, или он ведет нездоровый совсем образ жизни, он интересуется только там, деньгами или очень сильно эгоистичен. Конечно же, я не призываю служить такому человеку и таким образом опускаться в такие же дебри эгоизма. Здесь уже каждому человеку выбирать, насколько ему правильно жить с таким человеком. Я ни в коем случае не возьмусь судить. Но если вы видите, что человек рядом с вами эгоистичен, я все-таки попросила бы каждого найти какое-то дело, которое вы сможете делать с альтруизмом. Это не значит, что нужно все бросить и быть только альтруизмом, но найдите какую-то сферу, которая вам близка, и старайтесь ее в себе развивать. Вполне возможно, тогда и у вашего близкого человека будет прибавляться вот таких альтруистичных качеств. Я это наблюдала очень часто. Я это и в себе наблюдала в своем окружении, и в людях, которые занимаются йогой. Ну вот Виктория пишет очень интересный момент по пракшалане. Мы с вами вот обсуждали, я рассказывала про пракшалану, про сахарный диабет, и она пишет: с вашей формулировкой появилась в поиске статья, которая до этого не выпадала. Это удивительно, но я долго и упорно искала. Вот как работает пространство. Еще раз благодарю. Вы знаете, ну, это запросто. На самом деле, от того, как формулируешь запрос, наверное, Яндекс выдает, но, с другой стороны, вполне возможно, эту статью написали вот буквально недавно, поэтому раньше она и не выпадала. А может быть, просто раньше вам было не время ее найти, а сейчас вы уже к этому готовы. Но, Виктория, я еще раз попрошу вас внимательно изучить всю эту тему, не стараться скорее выполнить все чистки, какие только возможно, потому что очищенный организм — это как дополнительная энергия. Помните, я вам говорила, когда мы привлекаем с вами дополнительную энергию, вот существуют различные варианты ее траты, неправильные траты. То же самое с чистым организмом. Вам очень важно понимать, для чего вам это нужно, ваша задача. Когда энергетические каналы очищаются, устраняются блоки, помимо того, что у вас энергия течет свободно и так далее, вы становитесь очень чувствительными к окружающему миру. Вы чувствуете очень тонко запахи, вы чувствуете других людей, их мотивацию, вплоть до того, что вы чувствуете их мысли. Вполне возможно, у вас бывали, уже даже сейчас бывали такие ситуации без занятий йогой, что вы чувствуете мысли других людей. Вы иногда даже говорите, а человек вам отвечает: «Ой, я об этом только что подумал». То есть вот эта вот чувствительность, она, когда ты чистки делаешь, она только увеличивается. И человек может сказать: «Ну, я готов, конечно, я готов к этому тонкому переживанию». Вы знаете, это только слова. Потому что когда это переживается, это довольно непростое переживание. И вот в одной из джаток была такая ситуация, когда Будда сделал, что каждый из участников, из присутствующих, большое собрание очень было, и каждый из присутствующих мог слышать или чувствовать, видеть мысли других людей. И когда это произошло, люди настолько испытали такой панический ужас, страх и кошмар от того, что творится в головах других людей, что ну, не смогли бы с этим жить. Потом, когда все прекратилось, все, в общем, чувствовали себя много более хорошо. Поэтому, когда вы начинаете чиститься, подумайте, пожалуйста, для чего вам это нужно. Обратите на это внимание. Далее, вопрос. Жизнь для йоги или йога для жизни? Я думаю, что у каждого по-своему. Кто-то, смотря как вы понимаете слово йога. То есть в данном случае йога для вас — это что? Это хатха-йога, асаны, это служение, это альтруистичный образ жизни, это здоровый образ жизни. Что такое йога для вас? И в зависимости от этого, наверное, вы будете выбирать формулировку, потому что есть люди, которые видят свое предназначение как понимание, что такое йога, раскрытие этого термина, раскрытие этой системы, познание методик йоги на себе. И они свою жизнь ставят в служение вот всей этой системе. Есть люди, которые, наоборот, имеют хорошую жизнь, налаженную бытовую, социальную и, может быть, духовную в некоторой степени. Они инструменты йоги используют для этой жизни, они стараются жить качественно, выполнять свои обязанности. И в данном случае тогда отличная методика йоги им очень хорошо помогает. Я думаю, что имеет право на существование любой вариант. Всегда стараюсь все-таки напоминать о том, чтобы люди не забывали про альтруизм и про служение определенное. Это может быть служение одному человеку, или может быть служение обществу, служение группе людей. Все в меру способностей и возможностей человека. Но, тем не менее, самое важное — это для меня это преодоление эгоистичных тенденций. Или хотя бы уменьшение этих эгоистичных тенденций. Еще несколько вопросов у нас осталось с вами, ребята. Давайте их рассмотрим. Вот здесь Галина пишет вопрос. Возможно, здесь как-то слово неправильно сформулировано. Галина пишет: что есть атомное кишечника с энергетической точки зрения? Как справиться? Галина, к сожалению, не могу понять ваш вопрос, что такое атомное кишечника. Видимо, это какая-то проблема. Ну, допустим, это, видимо, какая-то болезнь кишечника с энергетической точки зрения. И как вы справ... Потому что даже если вы мне напишите какой-то диагноз про кишечник, я вам не смогу его интерпретировать, потому что я не доктор. Но все проблемы с нашим кишечником, с энергетической точки зрения, это, да, большая сложность. В чем это может быть выявлено? Это все те же ограничения, которые у нас есть и в уме, и в прошлом, которые накапливались и проявились в этой жизни, как такие кармические проявления. Что с этим делать? Что с этим делать, как справляться, мы с вами знаем. Работать на всех уровнях. То есть с точки зрения тела нам предлагаются такие техники шаткармы, как шанкпракшалана, басти, очищение правильным питанием. Это с точки зрения не только йоги, но и вообще по жизни. Когда меня спрашивают, вот какая чистка нужна для организма, какая лучшая чистка, если особенно болезни какие-то, я для себя пришла, что самое важное и полезное для всех, 100% для всех полезная чистка – это правильное питание. Правильное и питание не только с точки зрения исключения мяса и по возможности других животных продуктов, но и очень ограниченное питание. Потому что столько, сколько современный человек съедает, я имею в виду количество, объем, это большая проблема для всего нашего физического и тонкого тела в том числе. И это что касается нашего тела, физиологии, с точки зрения речи, я думаю, что очень важно, вот, например, чем для меня ценны ретриты, погружение в тишину, випассана, который у нас проходит, я тоже проходила в прошлом году 2 раза, в этом году пока еще не довелось, но я очень надеюсь, что как-нибудь получится тоже пройти. Очень важно, на что мы тратим нашу речь. Наша речь – это тоже трата энергии в определенном смысле, и когда мы тратим ее на пустословие, на обсуждение каких-то несущественных вещей, то есть если вы скажете или не скажете, от этого ничего не изменится. В общем-то, вы просто переговариваете одно и то же, обсуждаете. А еще хуже, когда вы осуждаете кого-то или пытаетесь найти какие-то недостатки у людей, и это еще и проговариваете, это, конечно же, очень сильно потом сказывается на состоянии внутренних органов и на кишечнике в том числе. Поэтому вот ретрит молчания, когда вы 10 дней ничего не говорите, эта речь невероятно очищает. И это тоже, кстати, хорошая профилактика для всех внутренних органов. И с точки зрения ума, в данном случае это навыки сосредоточения и концентрации. Здесь самое лучшее, то, что на текущий момент я на себе испробовала, это практики того же ретрита погружения в тишину или практики. Вот сейчас у Андрея Верба будет проходить цикл занятий, начинается с понедельника, утренней медитации, когда мы все просыпаемся, каждый у себя дома, но тем не менее под руководством Андрея мы садимся в какую-то позу и начинаем наблюдать за дыханием. Вот в течение часа под его руководством, с его комментариями мы стараемся учиться ум направлять на дыхание. Это звучит просто, я понимаю, но тем не менее те, кто пробовал, понимают, что это не очень просто. Это дает определенное ощущение. Казалось бы, при чем тут кишечник? Это прямое воздействие, и не только к кишечнику относится, но и к другим нашим внутренним органам. Соответственно, на всех этих 3 уровнях, когда вы прорабатываете себя, вы получаете определенное облегчение. У вас очень красивый браслет на руке, видимо, из натуральных камней. Расскажите, пожалуйста, о нем. Вы подобрали специальный камень для улучшения самочувствия, где можно такую красоту приобрести? Благодарю за мотивирующую лекцию. Ну, благодарю за вопрос. Это не браслет, это четки. Эти четки мне мама сегодня дала для того, чтобы помочь и поддержать меня как-то в лекции, потому что вообще у меня четки из горного хрусталя, но так получилось, что во время последнего ретрита я забыла их у нас в культурном центре Аура себя в комнате. Поэтому сегодня у меня не было никакого предмета такого поддерживающего, и мама мне дала чётки. Это, насколько я знаю, материал называется кианит, да, это натуральный камень. И мама сказала, что мне вот этот камень на сегодня очень подходит. Я очень надеюсь, что действительно помогает как-то эту лекцию провести, потому что, ребята, я очень настраивалась на это занятие, я очень хотела с вами встретиться. Так получилось, что после ретрита я заболела, и вот всю эту неделю я пыталась находить различные техники йоги как раз по теме нашей лекции, чтобы привести свое здоровье в норму и эту лекцию, это общение с вами провести. И в данном случае я думаю, что действительно есть вещи, которые помогают нам чувствовать себя лучше с точки зрения физиологии, с точки зрения эмоций каких-то, особенно когда это сделано человеком близким. Я думаю, что каждый понимает, что мама для своего ребенка, она хочет все самое лучшее сделать, передать ему, как-то помочь, насколько она это чувствует сердцем, насколько она это чувствует или знает с точки зрения там каких-то знаний ей освоенных. И мне кажется, что мне помогает. Вы знаете, я даже почти не кашляю сейчас. Хотя вот целый день сегодня я ходила и думала, ну как я буду 2 часа разговаривать, если я кашляю через каждые 15 минут, как это возможно? Поэтому надеюсь, что да, помогает. Такие изделия у меня мама, ну, она освоила технику плетения чёток, и она делает это на заказ тоже. Это все можно посмотреть на сайте lavkara.ru. Как слышится, так и пишется. Так что всех приглашаю посмотреть. Очень большой выбор там различных четок. Это, естественно, можно носить не только для лекций, для поддержки своей, ну, конечно же, для практики, для чтения мантру. Эти изделия, они запоминают ваше состояние, и когда вам потом нужно это состояние, когда вам нужны силы, они вам как-то передают их и возвращают. Вот Ирина спрашивает, имеет ли значение для женщины, какая нога сверху лежит в полулотосе, если нужно делать лотос на обе стороны, чтобы тело было равномерно. Смотря чем вы занимаетесь, если это практика на 15-30 минут или на час, то в принципе не имеет значения. Мы с вами в начале занятия говорили про варикоз. Если у вас есть проблемы с ногами, то лучше все-таки менять ноги, лучше ноги сохранять в нормальном состоянии, чтобы они вам долго послужили в течение всей жизни. Если вы занимаетесь энергетическими техниками, тогда ваш наставник, который вам дает ту или иную практику, он вам даст обязательно наставление и руководство. Что касается полулотоса, то, конечно же, желательно выполнять на обе стороны, и женщинам, и мужчинам, чтобы было равномерное разработка ног. Почему происходит торможение в асанах и не двигаюсь дальше, не получается даже те, которые были освоены. Я не преподаю, практикую постоянно. Это у нас достаточно частая ситуация, может проявляться, множество причин может быть, но вот первый прогресс в практике – это определенный запас, наверное, прошлого, который у нас был накоплен, и определенный двигатель нашей практики на текущий момент, конечно же, он не постоянный. Для того, чтобы иметь прогресс в асанах, необходимо регулярно заниматься и не терять мотивацию, стараться проявлять терпение, и это будет обязательно вам помогать. Любую асану можно освоить, если заниматься, если прикладывать к этому усилия, это, в общем-то, совершенно точно. Если вам это необходимо, если вы понимаете, для чего вам та или иная асана нужна. По крайней мере, если у вас есть какой-то конкретный вопрос по проблемным асанам, пожалуйста, пишите. Мы постараемся на каких-то примерах разобрать это. Почему такое может происходить? Почему может быть откат? Это может происходить по разным причинам, мы сейчас их все не переберем, но вот, например, из-за определенного стресса и определенного спада из-за общения с людьми, которые достаточно скованные умственно, у которых такой закостенелый ум, который мыслит шаблонами. Если вы много времени проводите, например, сидя на работе, в офисе или долго находитесь в транспорте, тоже в бездвижном положении, это тоже все может влиять. То есть масса факторов, питание очень воздействует. Например, питание веганское, ну, я имею в виду даже, наверное, ближе к сыроедному, когда вы питаетесь овощами, фруктами, когда исключаете сахар, молочное и мучное, у вас невероятно улучшается гибкость. Ну, просто космически улучшается гибкость. Это проверено. Когда вы начинаете делать очистительные техники типа кунжалы, у вас улучшается гибкость. Это тоже все подтверждается опытами ребят. В то же время это не значит, что нужно вдаваться в чистки. Еще буквально несколько минут у нас осталось, и мы завершаем с вами. Во сколько начинается утренняя практика с Андреем Вербы, спрашивает Светлана. Утренняя практика с Андреем Вербы начинается в 5 часов утра по Москве. Будут эти занятия проходить в понедельник, среда, пятница. И если вы хотите почитать про эти занятия, описание, есть информация на сайте asanaonline.ru. Пишется Asana Online, так же, как вы и слышите. Там есть эти занятия, вы можете почитать. Также есть отзывы ребят, которые уже проходили эти занятия в прошлом месяце. Посмотрите, может быть, вам это будет интересно. И завершающий вопрос. Даже не вопрос, от Яны. У меня нет вопроса, пишет Яна. Просто пожелание вам здоровья. Вы прекрасно держитесь все 2 часа. Ждем вас на практиках Asana Online. Яна, я вам очень благодарна. Благодарю за поддержку. Действительно, на этой неделе меня заменяли Алена Чернышова и Ольга Бедункова. Они очень сильно мне помогли, провели занятия утренние и вечерние. Я невероятно жду следующей недели, чтобы вернуться к ребятам. Для меня эти занятия — это большая поддержка тоже в моей личной практике, не поверите. И вот был у нас вопрос, что помогает удерживаться на пути, когда есть люди, которым нужны твои занятия, нужны лекции, нужно общение. Это, наверное, очень важный двигатель и помощник на пути. И мы с ребятами много раз замечали, что очень сложно начать, очень сложно расстелить коврик, очень сложно сделать первый шаг, первые усилия. Но с каждой асаной вы будете чувствовать определенный стимул заниматься дальше. Здесь подкрепляется это все опытом у многих ребят. Кстати, очень важный момент тоже хотела вам еще сказать, вот что помогает держаться, когда возникают сомнения. Существует много источников, первоисточников, существует много литературы. И очень хорошо, если вы выберете какую-то одну книгу, которая будет для вас знаковой. Вот в данном случае я время от времени возвращаюсь к произведению Шантидевы, которое называется «Путь Бодхисаттвы», «Бодхичари Аватара», и он там упоминает такой момент, что ну как можно сомневаться в чем-то, если это подтверждено мудростью Будд? Если об этом говорили множество просветленных мастеров, если они изучали это, если писали трактаты, если столько всего осталось, ну как мы можем в этом сомневаться? И когда я вот эти фразы читаю и начинаю об этом глубже размышлять, то возникают тоже такие мысли. Но почему могут возникать вот эти сомнения? Ну откуда эти сомнения? Как они укореняются, как они остаются? И когда я размышляю таким образом, эти сомнения устраняются. Вообще, для того, чтобы найти определенную стабильность ума, очень важно научиться концентрироваться. И вот эти вот практики медитации, то в том числе утренние, они в этом плане достаточно помогают, а хорошо. Когда вы сможете концентрироваться, останавливаться в мыслительном процессе, вот, например, у вас идет какая-то трата энергии, какая-то трата мысли, отвлечение, какие-то отрицательные эмоции, какое-то раздражение. Вот эти навыки вовремя остановиться. Знаете, у Шантидевы есть «застынь, подобно дереву». Мне это тоже очень помогает. Остановиться, когда вы можете остановиться на этой эмоции, это поможет вам не сделать какую-то серьезную ошибку.